Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. События, развернувшиеся в последние недели на Украине и вокруг нее, российский журнал «Коммерсант. Власть» недавно назвал очередным раундом битвы за Украину между Москвой и Европейским Союзом. Можно посмотреть на эту ситуацию и шире, как на очередную главу в истории Восточной Европы, пространство между Россией и западными странами, обреченного историей и географией на непростое взаимодействие со своими соседями. Выбор между постепенным сближением с Евросоюзом и участием в интеграционных проектах, инициированных Москвой, порой оказывается очень драматичным, как в случае с Украиной. В других странах Восточной Европы, естественно, следят за происходящим на Украине, анализируют ситуацию, оценивают роль в ней различных сил, в том числе России. Но насколько эти политические бури влияют на восприятие России и русских восточноевропейцами? Мало кто из выходцев из России, живущих в Польше, Чехии или странах Балтии, не слышал от своих родственников и друзей на родине вопросов типа «А как там у вас к русским относятся? Наверное, не любят нас там?» Представление о Восточной Европе как регионе весьма активной русофобии довольно распространено в России. Это неудивительно, если учесть усилия российских официальных СМИ в моменты, подобные нынешнему украинскому кризису. Напомним, к примеру, слова Дмитрия Киселева, до недавних пор обозревателя телеканала «Россия», а теперь шефа новообразованного государственного информационного агентства «Россия сегодня», о том, с чьим влиянием якобы приходится бороться Москве на Украине.
Не менее чеканно звучит и состав, создавшийся внутри ЕС коалиции «Швеция, Польша, Литва». Это трио делает все, чтобы досадить России. Украина при этом лишь розжиг. Ничего не напоминает. Королевство Швеция, Речь Посполитая, Великое княжество Литовское. Вот ровно тот союз, с которым Петр Великий славно бился под Полтавой в 1709 году.
Высказывание не только политически сомнительное, но и исторически безграмотное. Но что поделать, таковы уж законы пропаганды. Чем беззастенчивее ложь, тем охотнее ей верят. На первый взгляд, представления россиян и восточноевропейцев друг о друге действительно нелестны. Так, по данным недавних опросов, проведенных совместно российскими и польскими социологами, 47% российских респондентов назвали Польшу государством, недружественным для их страны. Поляки были еще более единодушны. 70% опрошенных считают Россию враждебно настроенной в отношении Польши. Однако, если разбираться, картина получается более сложной и далеко не однозначной. Недаром появившаяся в социальных сетях аббревиатура РЛО «русских людей обижают» имеет явно иронический подтекст и даже к Восточной Европе применима совсем не всегда. Итак, с Польши и начнем. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Во время событий в Киеве на интернет-портале Незалежно.пл появился призыв бойкотировать российские продукты, вслед за львовским призывом бойкотировать российские банки. Его поддержал главный редактор правого издания «Газета Польска», известный журналист Томаш Сакевич. Однако журналисты газеты «Метро» сразу же подсчитали, что даже в случае реализации подобного сценария Россия бы польского бойкота практически не ощутила, поскольку российский экспорт в Польшу составляет лишь 0,5% от всего экспорта страны, а вот ответный шаг со стороны Москвы означал бы ликвидацию десятков тысяч рабочих мест на польских предприятиях. Одновременно представители бизнес-кругов Польши назвали призыв вредительством, поскольку только в прошлом году экспорт польских товаров в Россию вырос на 25%. В целом призыв к бойкоту, однако, оказался практически незамеченным ведущими средствами массовой информации. Почему? Может, поляки просто не хотят поддерживать подобные инициативы, говорит Томаш Сакевич.
То, чего поляки хотят, а чего не хотят.
То, чего хотят или не хотят поляки, не находит своего отражения в ведущих средствах массовой информации. Они поддерживают теперь партию, рейтинг которой составляет 19%. Здесь речь идет о правящей партии «Гражданская платформа». Остается еще 81% тех, кто голосует. Еще масса людей вообще не голосует. Поэтому получается, что эти ведущие средства массовой информации, которые связаны с правительством, отражают точку зрения 3-4 миллионов поляков. Правительство их поддерживает, также финансово. Поэтому как же они будут говорить о тех, кто с этим правительством в корне не согласен?
И трудно, чтобы попирали газеты, которые радикально с ним жандром не сказали.
Многие в России, видимо, считают, что поляки – народ традиционно антироссийский, который делает все, чтобы насолить россиянам. Это видно, например, по репортажам официальных российских телеканалов о Киевском Майдане. Довольно часто в них появляется мотив поляков, которые вмешиваются во внутренние дела Украины. На самом деле это так, продолжает Томаш Сакевич.
По первых, поляки поддерживают дążenia украинские, так как вспирали дążenia.
Во-первых, поляки поддерживают украинцев, как и поддерживали стремление к свободе всех народов Центральной и Восточной Европы. Мечта о свободе, выраженная в словах «за нашу и вашу свободу», записана в нашей истории. А во-вторых, у нас с Украиной общая история. Мы ощущаем эту близость и хотим, чтобы украинцы были свободными и как можно более близкими к Польше. А в-третьих, в Польше речь не идет скорее о враждебности по отношению к России или к россиянам, а о страхе перед имперскими замашками Путина. Такой страх является абсолютно рациональным, поскольку Россия проводит имперскую политику, которая душит свободу даже в собственной стране. Между тем, согласно данным последних социологических исследований, которые были проведены по заказу Центра польско-российского диалога и примирения, в своем отношении к восточному соседу поляки четко разделяют понятие государства и народа. Если к российскому государству и его политике отношение скорее негативное, то самих россиян, опрошенные хотя и считают довольно далекими от себя в смысле менталитета и культуры, но ценят в них открытость, сердечность и гостеприимство, способность поговорить по душам. Томаш Сакевич также считает, что поляки в отношении к своему восточному соседу отделяют народ от государства.
Я думаю, что так есть. Очевидно, не завжди там часами кто-то из того чинного повода не...
Я думаю, что все именно так и выглядит. Конечно, всегда есть кто-то, кто по той или иной причине не любит какой-то другой народ. Но нужно помнить, что поляки, в общем-то, неплохо ориентируются в истории и политике и знают, что все россияне не отвечают за то, что творит режим Путина, как и все россияне не отвечали за Ленина, Сталина, а позже Хрущева или Брежнева. Дело в том, что России просто не везет с правителями. Последние годы они приносили вред как соседним народам, так и самим россиянам. Поэтому часто поляки просто сочувствуют россиянам в связи с тем, что они оказались в такой ситуации. Если россиянин мечтает о нормальной жизни, а не об империализме, то такой человек является жертвой Путина. В свою очередь, Михал Жеймис, политолог, автор программы «Свой или чужой» польского радио ВНЕТ, в которой говорят прежде всего о проблемах интеграции иммигрантов и иностранцев, живущих в Польше, отмечает, что поляки, в общем-то, мало знают о россиянах и о том, что происходит теперь в России. Очевидно, что принимая во внимание исторический фактор, то есть то, что Россия доминировала над Польшей, можно сказать, что в системе мышления поляков Россия присутствует в большей степени, чем Польша у россиян. Тут можно говорить о трех сферах – политической, интеллектуальной и отношениях между простыми людьми. Политику я ставлю на первое место, потому что поляки видят россиян главным образом именно через призму политики, о которой говорят средства массовой информации и исторического самосознания. Большинство поляков не имеют опыта личных контактов с россиянами. Ежегодные социологические исследования Центра ЦБОС показывают, что примерно 1/3 поляков неприязненно настроены по отношению к россиянам, примерно столько же наоборот – позитивно, а четверть – индифферентно. Сейчас количество негативно относящихся к России возросло на 2%, но это, собственно говоря, ни о чем не говорит. Оценка происходит скорее на основании названия страны, на уровне абстракции. Ведь опрошенные на самом деле не знают большого количества чехов, французов или испанцев, которые занимают первые места в рейтингах позитивного отношения, как и россиян, арабов или цыган, к которым отношение более негативное. Тут роль играет название и информация в средствах массовой информации. По словам Михала Жеймиса, за последние 20 лет количество поляков, которые относятся к России негативно, сократилось на четверть.
17 września 2012 года в аудиции «Свой чи обцы» пробовалишмы...
В сентябре 2012 года в программе «Свой или чужой» мы попытались ответить на вопрос, как же изменяется отношение обыкновенных поляков к россиянам. В студии была польско-российская семья, а также журналист РИА Новости Леонид Свиридов. И вот господин Свиридов сказал, что когда он со своими знакомыми поляками садится за стол, когда все вместе выпьют, сидят по огурчику, то поляки чувствуют себя русскими, а русские поляками. Нет политики, и в этом все дело. Я уверен, что среднестатистический россиянин подтвердит, что у него с поляком больше общего, что поляк лучше его поймет, чем, например, испанец, итальянец или другой житель Западной Европы. Об этом мне говорил знакомый русский несколько лет назад. А вот для среднестатистического поляка это может не быть очевидным. Россияне и поляки живут в сфере совершенно разных, а иногда и противоположных мифов. Россияне, например, верят в сообщество славянских душ, а поляки не совсем. Мы скорее говорим об универсальном характере ценностей западной цивилизации. Хотя в Польше после вступления в ЕС появилось также движение евроскептиков. Но быть евроскептиком вовсе не означает у нас идти каким-то образом в сторону России. Так отчасти происходит из-за негативного мышления о России как о государстве. Говоря об отношении поляков к россиянам, нельзя обойти стороной катастрофу польского правительственного самолета под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Лех Качинский и еще 95 представителей польской элиты. Повлияла ли эта трагедия на отношения между двумя народами? Говорит главный редактор газеты «Польска» Томаш Сакевич.
На певно так. Видає, що навіть якщо на початку...
Наверняка повлияло. Даже в самом начале, когда ситуация была неясной, были сомнения, что касается причин трагедии, россияне могли выйти из этой ситуации с пользой для себя, если бы не препятствовали в проведении следствия. Все, что потом было сделано, надругательство над останками, сокрытие и фальсификация доказательств, ужасное хамство по отношению к семьям жертв катастрофы, привело к тому, что Россия берет на себя все большую ответственность, теперь уже несмотря даже на причины этой катастрофы.
Ответственность уже безвзглядна на причины этой катастрофы.
Это мнение подтверждают результаты социологического исследования Центра польско-российского диалога и примирения, согласно которым 37% поляков считают, что российские власти не заинтересованы в выяснении причин катастрофы под Смоленском, а каждый третий опрошенный заявляет, что Россия намеренно этому препятствует. В завершении стоит отметить, что те же исследования показывают, что в России никогда не были 89% поляков и аж 92% россиян никогда не были в Польше.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Отношения России с Чехией развиваются в постсоветские годы куда более мирно, чем с Польшей. В Москве этим явно довольны. Вот оценка Евгении Войко, доцента кафедры политологии Финансового института при правительстве России.
С Чехией у нас в настоящее время нет неразрешимых проблем. Есть вопрос отмены визового режима с ЕС, который сейчас обсуждается, но голос Чехии здесь не является ключевым. Сама Чехия склонна активно развивать туризм и экономические взаимосвязи с Россией. В Чехии достаточно позитивно воспринимают сотрудничество, возникшее еще во времена СССР. У нас много точек соприкосновения.
Пожалуй, единственное серьезное дипломатическое трение между Москвой и Прагой возникло в последние годы из-за планов размещения на западе Чехии радара, элемента планировавшейся Соединенными Штатами в Восточной Европе системы противоракетной обороны. Позднее эти планы были пересмотрены. С тогдашней ситуацией связан чешский анекдот о звонке Владимира Путина тогдашнему премьер-министру Мирику Тополанеку. Мол, если не откажете американцам, мы нацелим ракеты на Прагу. Ответ чешского премьера: «Хорошо, тогда мы обстреляем Карловы Вары». Анекдот намекает на общеизвестный в Чехии факт. Карловы Вары, один из ведущих курортов страны, стали русским городом. Здесь очень много не только российских туристов, но и постоянно проживающих выходцев из России. Тем не менее, русская тема в Чехии звучит и в политике, и в общественных дискуссиях. Много говорили о ней и в ходе президентской предвыборной кампании около года назад. Милоша Земана, одержавшего победу во втором туре, соперники упрекали, в частности, в связях с российским концерном «Лукойл». Шеф его предвыборного штаба Мартин Ньедли возглавляет чешский филиал этой кампании. О российском влиянии в чешской политике и обществе мы беседуем с главным редактором пражского еженедельника «Респект» Эриком Табери. Какое отношение к России сейчас преобладает в чешском обществе? Воспринимается ли она по-прежнему как угроза в силу исторических или каких-то иных причин? Или же для Чехии, давно ставшей членом Евросоюза и НАТО, Россия стала чем-то далеким и не очень понятным?
Я бы в этом отношении разделил чешское общество на два сегмента. В одном из них, это значительная часть интеллектуальных кругов, включая многие СМИ, Россия по большей части воспринимается как фактор риска, которому нужно уделять заметное внимание. Это не теоретические рассуждения, а конкретика, если учитывать, к примеру, ежегодные отчеты чешской контрразведывательной службы БИС, которые говорят об усилении активности российских спецслужб на территории Чехии. Другая часть общества, включая и ряд политиков, прежде всего левой ориентации, полагает, что Россия для нас проблемой не является. Есть вещи более важные. Эти люди не склонны придавать большого значения историческим факторам. В этом отношении позиция значительной части чешского общества сильно отличается от ряда западноевропейских стран и от наших соседей, например, Польши. Многие мои зарубежные знакомые, дипломаты и журналисты спрашивали меня, почему это так, но у меня нет однозначного объяснение.
После избрания Милоша Земана президентом в начале этого года на передний план выдвигаются политики, считающие необходимым налаживание более тесных связей с Москвой, прежде всего экономических. Чем объясняется их позиция? Не секрет, что она противоречит линии чешской внешней политики, когда-то обозначенной президентом Вацлавом Гавелом и направленной на защиту прав человека в разных странах. А в России ситуация с правами человека далеко не идеальна.
Эти изменения начались еще при предыдущем президенте Вацлаве Клаусе. И дело тут не только в том, что лично Клаусу или Земану защита прав человека в других странах не кажется актуальной, но и в том, что оба президента отчасти окружили себя людьми, связанными с Россией. Это и предприниматели, имеющие тесные контакты с концерном «Лукойл», и в свое время очень близкий к нынешнему президенту лоббист Мирослав Шлоуф, и компания ППФ, развернувшая свой бизнес в России, она участвует в финансировании президентской библиотеки Вацлава Клауса в Праге. Можно говорить об определенном лоббистском влиянии России, чем дальше, тем более сильном. Эта ситуация тоже сильно отличается от тенденций в странах Западной Европы, где по отношению к руководству России и связанным с ним коммерческим структурам проявляется все большая настороженность. У нас это не так. Возможно, для пересмотра такого подхода нужно будет какое-то, скажем так, сильное впечатление. Но думаю, что пока в Пражском Граде будет находиться действующий президент Милош Земан, нынешние тенденции к сближению с Россией, невзирая на политику ее властей, сохранятся.
К чему это может привести для Чехии?
Выделю здесь несколько моментов. Первый – недостаточное внимание, которое уделяется активности российских спецслужб и присутствию в стране тех российских предпринимателей, происхождение капиталов которых сомнительно. Мне кажется, эти вещи сильно недооцениваются нашими политиками, несмотря на все предупреждения службы БИС. Другой момент – значительно снизится градус критики в отношении действий российских властей, в том числе и в области прав человека, со стороны официальной Праги. Но наибольшую проблему я вижу именно в той беспечности наших правящих кругов, которая, если учитывать политику Кремля, в последние годы явно не своевременна.
Попробуем спуститься с политического на повседневный уровень. В Чехии живут десятки тысяч иммигрантов из России и других бывших советских республик. По данным социологических опросов, русские и украинцы не относятся к числу популярных этнических меньшинств. Чем это обусловлено? Реальными культурными различиями или, скорее, стереотипами?
Я бы здесь тоже разграничил некоторые вещи. Допустим, если вы, живущий в Чехии, человек интеллектуальной профессии, квалифицированный специалист, который общается в основном в соответствующей среде, то вряд ли у вас будут подобные проблемы. К людям, скажем так, менее квалифицированного труда, гастарбайтерам, как их обычно называют, отношение бывает и иное, тут есть предрассудки. Но это не только чешское явление. Конечно, есть представление о том, что русские и другие выходцы из бывшего СССР ведут себя агрессивно. Но я бы в таких вещах избегал чрезмерных обобщений.
Это был главный редактор чешского еженедельника «Респект» Эрик Табери. Венгрия и Россия в посткоммунистическую эпоху, кажется, живут почти незаметно друг для друга. Из значительных политико-экономических событий последних лет можно вспомнить разве что участие венгерской стороны в затеянном Россией экспортном энергетическом проекте «Южный поток». Число российских туристов в Венгрии, правда, растет. В прошлом году их побывало там 135 тысяч. С Чехией, однако, в этом плане Венгрии пока конкурировать трудно. Туда в 2012 году съездили около 700 тысяч туристов из России. Культурные контакты между Венгрией и Россией довольно спорадичны, хотя в последние годы и тут заметно оживление, отмечает Дьюла Свак, руководитель Центра русистики Будапештского университета. С ним беседовала Мария Лопато. Вот как профессор Свак ответил на вопрос о том, каково в целом отношение венгров к России и русским.
Никакое нейтральное. Я бы не сказал, что положительное, но это естественно, что и не отрицательное. Как обычно говорят, прагматическое. Там нет особого плюса, особенно не в эмоциональном смысле. Но некие ожидания есть в сторону России. Поэтому, конечно, венгерское население старается хотя бы быть положительным.
Вы проводили опросы венгров в 2006 и 2012 году. Спрашивали об отношении к русским. Скажите, что-то изменилось за 6 лет?
Результаты не очень отличаются друг от друга. То, что было в 2006 году, то и повторялось в 2012 году. Значит, не очень изменяется мнение венгерского населения в отношении русских. Но несмотря на это, все-таки есть изменения в положительную сторону. Россия перестала быть историческим врагом номер один для венгров, потому что в 1956 году 56% респондентов считала Россию историческим врагом номер один.
В вашем опросе вы также составили рейтинг симпатии венгров к разным народам. Кого венгры оценили лучше всех и на каком месте оказались русские?
По пятибалльной шкале сложила следующая последовательность. Шведы оказались на первом месте, немцы на втором, американские на третьем, русские на четвертом и румыны на пятом. И это не изменилось и в 2012 году. Венгерское общество резко изменяется всегда, когда суровая зима и возникают проблемы с транзитом газа. Особенно потому, что СМИ тогда очень болезненно реагируют.
Что влияет на мнение венгров о России? Политика? А может быть, историческая или культурная память?
У нас в политическом смысле нет никаких открытых или спорных вопросов между двумя странами, поэтому политика на это не влияет. Проблема, конечно, есть, но не на государственном уровне. И это связано, вы совершенно правы, с культурной памятью. Но очень многие оспаривают роль Красной Армии в освобождении Венгрии. А это мейнстрим, кстати говоря, нынешней венгерской исторической науки. У них такая нарратива, что вслед за фашистами пришли советские солдаты, и они вели такой же авторитарный порядок в Венгрии. Значит, на самом деле это не освобождение было, а захват, некий захват, если хотите.
Но так считает старшее поколение. А каков ваш опыт общения со студентами? Их мнение о России и русских складывается иначе? В чем здесь отличие?
Старое поколение часто не отличает Советский Союз от России по старым воспоминаниям. Поэтому если они отрицательно отнеслись к Союзу, то они часто не переоценивали свой подход и все еще очень критически относятся к всей России. И я как педагог оптимистически отношусь к новому поколению, а особенно к своим студентам, потому что мои студенты приходят на наши занятия без предубеждений, с открытыми глазами и ушами. И для них не характерно то, о чем я прежде говорил. У них нет предубеждений в сторону русских к народу, к людям. Но что касается истории, конечно, есть.
Венгрия готовится к выборам в парламент в апреле следующего года. В своих избирательных кампаниях политики используют так называемую русскую карту.
Нет в интересах ни у какой партии играть так называемой русской картой. Поэтому я думаю, что нейтральная будет позиция за исключением Йоббика, потому что Йоббик постоянно затрагивает проблему памятника советским воинам на площади Собачак. Это тоже болезненный вопрос. Постоянно идут разговоры в связи с этим. Я почти уверен в том, что об этом еще будет идти речь в эти месяцы. Но без всяких серьезных последствий. В этом тоже уверен, потому что правительство не заинтересовано в этом.
А какова политическая линия нынешней власти относительно России?
В 2010 году, когда пришло это новое правительство, они объявили новую внешнеполитическую линию, если хотите, можно это перевести так, что лицом к востоку. И по их мнению туда входит и Россия. У них очень много ожиданий в связи с Россией. И если я много говорил уже о том, что у венгерского населения прагматическое мнение, то у правительства тоже. Пожалуй, эти процессы взаимосвязаны. И мнение населения влияет на политику, нового правительства, и еще в большей мере новая линия правительства влияет на общественное мнение. И если хотите, то, конечно, это одна из причин того, что немножко улучшились результаты 2012 года в сопоставлении с опросом 2006 года.
Часто можно слышать, как сравнивают Владимира Путина и Виктора Орбана. Что вы думаете об этом сравнении?
Я, конечно, хорошо знаю, что в политологической литературе уже появился странный термин «унгаро-путинец». Но я не думаю, что это имеет смысл. Особенно потому, что традиции совершенно иные. Та основа, на которой работает Владимир Путин и Орбан Виктор, отличается друг от друга. А если уж другие исторические предпосылки или детерминации, то, конечно, результат не может быть тот же самый.
С руководителем Центра русистики Будапештского университета Дьюлой Сваком беседовала Мария Лопато. Два с лишним десятилетия, прошедшие после падения коммунистических режимов, большой срок, и теперь России и Восточной Европе во многом приходится открывать друг друга заново. Похоже, на уровне повседневных контактов это удается лучше, чем на уровне политическом. Возможно, потому, что при обычном общении чаще преобладает простой здравый смысл, не отягощенный избыточным багажом предрассудков, невежества и пропаганды. А надо заметить, что все звездные часы Европы случались тогда, когда ее народы предпочитали руководствоваться именно здравым смыслом. Проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты можно найти на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, на страничке «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Мы продолжим разговор через неделю. Всего хорошего.